Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие, очень рада, что сейчас вы с нами, очень на это надеюсь. В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы пытаемся поднять тему сиротства и сделать ее более открытой, понятной, доступной. Надеюсь, что хотя бы немного мы к этому подходим. Сегодня мы будем говорить о наставниках. Кто такой наставник, зачем он нужен для ребенка. Я думаю, что вы для себя откроете очень много нового, независимо от того, насколько вы входите в эту тему. Если вы только начинаете, уверена, для вас это будет настоящее откровение. И также для тех, кто уже занимается наставничеством, думаю, прозвучит интересная информация, поэтому сразу настраивайтесь на общение. Хочу представить тех, кто будет сегодня с нами в этот эфирный час. Значит, во-первых, вот сидит напротив меня потрясающая девушка Александра Горячева. Она руководитель программы наставников благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры». Александра, добрый день, вечер. Значит, далее мы посмотрим на Нину Воронцову. Нина, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Нина, она исполнительный директор также благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры».
Здравствуйте.
И сейчас я перемещаю, чтобы видеть. Это Мария Карагичева, Мария – наставник этого фонда. Опять же, еще раз, «Старшие братья, старшие сестры», пусть оно звучит, пусть люди запоминают. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что мы можем поговорить на эту тему, потому что периодически нам приходят вопросы о наставниках и о том вообще, что это за люди и зачем они нужны детям. Ну, наверное, вот отталкиваясь от вот этих вопросов, вернее, от того мышления тех людей, кто их задает, я думаю, все начинается с того, что часто звучит: для ребенка в первую очередь нужна семья. Ну, я думаю, что с этим вы не поспорите, конечно, да, тоже. Конечно, нужна. Но как вот мы заявили в анонсе, семья нужна, ну а что делать вот ему, то есть ребенку и система, когда семьи пока еще нет? А может быть, даже никогда и не будет. Да, вот задайтесь этим вопросом, и тогда, может быть, вот ответ, он как-то напросится сам собой.
Да, Татьяна, все верно вы сказали. Конечно, семья – это самое важное и нужное. Безусловно, семья, она важна и нужна для любого ребенка, будь то подросток или ребенок младшего возраста. Но сейчас ситуация такова, что у нас действительно вот в тех учреждениях, где работает наша программа, ну и в большинстве других, все больше и больше в системе вот детских учреждений остается подростков старшего возраста, детей с особенностями развития, у которых действительно им не так просто подобрать семью, и они какое-то время, да, находятся вот в учреждении, и в этой ситуации поддержка значимого взрослого, который бы уделил вот это индивидуальное внимание, да, каждому нуждающемуся ребенку, вот это важно, и это то, что вот заложено в наставничестве как раз-таки.
Вот кто-то может сказать, что работает ли это? То есть вот с одной стороны есть некий образ, есть некая картинка, но насколько это действительно вот помогает ребенку, который находится в системе? Вот здесь, может быть, как раз спросить Машу, потому что вы являетесь наставником, то есть вы тот человек, который сейчас как раз вот рядом с этим ребенком-сиротой. Вот, кстати, вот какого возраста ваш подопечный?
Да, все верно. Я общаюсь с девочкой. В нашей программе мы называем наших подопечных младшая сестра, младший брат, поэтому это моя младшая сестра в этой программе. Ей сейчас 19, я с ней общаюсь уже 3 года. Ну, на самом деле...
Кризисный период, кстати, да, вот как, если переводить на семейные отношения.
Мне кажется, он уже прошел, потому что, когда я слушала в начале нашего общения с Аней, девочку зовут Аня, в начале нашего общения я слушала других волонтеров, которые говорили, что вот мы там 2-3 года, сейчас уже пошли сложности в отношениях. Я в это не очень верила, потому что у меня такой подарочный ребенок, если можно сказать, с ней, наверное, минимум каких-то проблем, о которых вот нас пугали, было практически ничего этого не было.
А вы чем пугали-то?
Ну, обычно какие-то опасения, что ребенок будет себя очень тяжело вести и будет испытывать, провоцировать волонтера. То есть в силу того, что их уже неоднократно бросали, их родители, возможно, какие-то приемные родители, которых вернули в учреждение, они нередко при столкновении с волонтером не доверяют и не верят, что он останется с ним, что он будет его посещать, что он будет его с ним дружить. И они начинают пробовать как бы почву, там, не знаю, не соглашаются куда-то идти, как-то себя начинают вызывающе вести, то есть всячески тестируют, как вообще волонтер среагирует, уйдет он или останется, продолжит его посещать. Вот у нас, к счастью, этого не было, но в какой-то момент я могу сказать, что был какой-то такой немножко осложнение в отношениях, когда мы немножко, наверное, остыли, и я вот что-то предлагаю, она говорит, ой, ты знаешь, честно говоря, мне это скучно. Сейчас этот момент уже пройден.
Но это здорово, что она выдает обратную связь, то есть она озвучивает то, что она испытывает на самом деле. Это уже ваша победа.
Это настолько круто, потому что, честно говоря, то, что она мне говорит, что ты знаешь, мне вот это скучно, я ей очень за это благодарна, и, честно говоря, она такой достаточно немножко зажатый ребенок, то есть была сложность не в том, чтобы ну, как-то с ней подружиться, а в том, чтобы она как-то начала раскрепощаться. И на это, правда, уходит, ну, не один месяц. Я бы даже сказала, что вот сейчас, вот прошло 3 года, вот сейчас я могу сказать, что я уже вижу ее больше в естественном состоянии, и то, как бы она все равно вот со своими девочками-подружками ведет себя по-другому. И это настолько круто, когда она начинает мне говорить про свои чувства, типа, там, я злюсь, или там, мне это не понравилось, мне это скучно.
Слушайте, давайте объясним вообще людям, а почему это круто? Потому что, например, для, ну, многих людей это как бы нормально, то есть когда человек говорит о том, что он чувствует. А здесь вот видите, мы как-то сразу, это круто, это достижение. Почему?
Мне кажется, что в детских домах особо не спрашивают их мнение. У них какой-то есть регламент, согласно которому они живут. И очень сложно от ребенка добиться именно узнать, чего он хочет. И это прям целая история. А узнать, а куда ты хочешь пойти? Я не знаю. А ты туда хочешь? Не знаю. А сюда хочешь? Там, а вот мы там пришли в торговый центр покушать. Там хочешь блины, картошку? Там вот не знаю. И вот добиться какого-то собственного мнения услышать, это такая прям важная история, что когда у волонтера это происходит, ребенок говорит, хочу туда-то. Просто безумно радуешься тому, что, ну, как бы у нее начинает пробуждаться что-то свое, потому что действительно, ну, в детских учреждениях, как правило, не интересуются их мнением, там за них все решают.
Да, атрофирован навыка просто этого, да, нету, да? Да. И здесь, ну, вот просто сказали там спать, сказали есть, да, есть, ну и так, да, далее, да? Уже не говоря про чувства, это вообще особая такая тема. Саша, а вот еще какие можно было выделить бы особенности именно детей и системы, на которые должен обращать внимание человек, скажем, желающий помочь этим детям?
Я бы еще сказала, что важно обращать внимание, конечно, на тот вот опыт, да, тот чаще всего травматичный, да, ну, если мы говорим о детях в учреждениях, опыт, который вот, ну, ребенок приобрел, да, в силу сложных ситуаций, да, разлук с родителями, вот, и, ну, то есть здесь человек должен быть такой, как бы, устойчивый и готовый к принятию вот таких как раз всех разных проявлений, которые порой могут где-то казаться странными, непонятными, но это те проявления, которые вот, ну, это не вина, да, ребенка, это его беда, это то, что вот те реакции, вот, которые он, у него сложились как раз за счет вот этого травматичного опыта. И здесь вот надо обладать, с одной стороны, устойчивостью своей внутренней, да, чтобы, ну, как-то это принять и отреагировать, ну, таким правильным образом. Нужно быть где-то гибкостью, искать вот эти вот разные подходы, ну, да, такой вот каждому ребенку, точнее, даже индивидуальный подход. Вот. Учить проявлять вообще свое какое-то состояние, вот те самые чувства, про которые мы говорили, потому что это тоже такая большая сложность, когда ребенок себя не может понять, что он может, что он хочет, что он сейчас испытывает, да, и тем более им сложно понимать там состояние переживания других людей, да, и вот через такое вот общение индивидуальное, вот это понимание, вот то, что Маша сказала, да, это со временем, постепенно, когда он видит какой-то вот такой пример наставника, да, который сам ему говорит о своих каких-то переживаниях, делится там своим каким-то опытом, вот, он уже учится как-то это вот воспринимать и отражать свое свои эмоции, там, свое просто настроение.
Смотрите, сейчас один вам вопрос, и вопрос будет нашим слушателям, и те, кто нас смотрит. Друзья, кстати, я как-то вообще забыла сказать, что, конечно, мы в прямом эфире, вы нас слушаете, смотрите. Если вы смотрите онлайн трансляции в соцсетях, пожалуйста, пишите комментарии комментариям. Мы будем с удовольствием на это отвечать, потому что нам очень важна именно обратная связь. У нас разговор вот и вместе с вами в том числе. Вот вопрос такой. Ведь, скажем, во всех детских учреждениях, мы знаем, есть кто? Воспитатели, нянечки и так далее. То есть есть люди, которые, взрослые люди, которые окружают детей. И поэтому в каком-то смысле, наверное, в понимании многих, вот это и есть те люди, вот те значимые взрослые, которые находятся с детьми. И они, в свою очередь, выполняют роль и наставников, воспитателей и так далее. Скажем, вот что ответили бы вы на это? Почему это не те наставники, о которых мы сейчас говорим, несмотря на положительные моменты, которые, безусловно, присутствуют у тех, кто работает с детьми в системе?
Прежде всего, потому что воспитатель, он один на группу детей, где может быть там, да, энное количество детей, там 10, 8, да, то есть, и в таком формате все равно вот один воспитатель в группе, он не может, да, вот уделять то нужное количество времени и внимания каждому ребенку. Все равно воспитатель — это больше, ну, как такая вот фигура, там, подростки те же самые, они не будут там, может быть, делиться с воспитателями какими-то своими проблемами, сложностями, переживаниями, ну, просто потому что они для них в другом качестве, да, это не как друг, например, да, все равно это больше как воспитатель, педагоги больше как, это как роль учителя, да, и здесь вот возможность там довериться в тех или иных моментах, она, ну, ее нет, да, поэтому здесь немножко другое именно качество этого общения, да, это качество общения между наставником и ребенком, это прежде всего, наверное, в основе в этой лежит, это как раз-таки дружба, доверие и такая вот, ну, поддержка и обмен, вниманием таким индивидуальным.
Ну да, здесь может быть даже задаться самому вопросом, то есть кто меня окружает в свою очередь в жизни, там могут быть и, опять же, преподаватели, и люди, которые влияют как-то на меня, но тем не менее это не совсем мои друзья. Есть друзья, есть семья, и мы понимаем, что это как раз окружение, которое очень для меня важно, оно меня формирует, и у каждого какие-то свои функции. Ну, если можно так сказать, хотя я очень не люблю вот про функции, и человек, это все гораздо сложнее. Значит, к вам вопрос, друзья, как я обещала, вот, может быть, даже несколько. Первый вопрос – это хотели бы вы стать наставником? Вот вы сейчас нас слушаете, ну вот насколько это откликается, может быть, на ваш какой внутренний запрос или представление? Если да, и у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, потому что мы сейчас напрямую мы можем на них ответить. И второй такой вопрос – это как вы считаете, может быть, исходя из того, что вы слышали, видели, читали из вашей практики, вот помогает ли наставничество, да, вот что наставничество дает детям-сиротам? Вот как бы два вопроса. Хотели бы вы быть наставником? Если да, то можете нам написать просто «да». Если нет, желательно немножко аргументировать, почему нет. И вот что дает наставничество детям-сиротам. Так, мы продолжаем, и мне хотелось бы, наверное, еще Нину, наконец-то, к нашему разговору подключить. Скажите, вот каждый человек, ну вот так или иначе, входя вот в эту область, наставничество или приемное родительство, но в любом случае, вот помощь детям-сиротам, он проживает какую-то свою особенную историю. Вот ваша история была какой? Почему вы оказались здесь?
Я пришла в программу, около года назад, и пришла после того, как я достаточно долгое время отработала в крупных международных компаниях. И в какой-то момент я поняла, что я хочу то, что я делаю, я хочу, чтобы это приносило пользу, я хочу помогать, я хочу видеть смысл от того, что я делаю. И мне хотелось помогать детям, И у меня, конечно, когда я пришла, в голове была картинка такая, вот как, наверное, у очень многих людей, которые понимают, да, что можно приехать, можно там отвезти какие-то подарки, можно что-то поделать, и это, наверное, будет вот такая вот хорошая помощь.
Поддержка такая, да.
Да, да, угу. Да. Вот, и когда я начала этим вопросом интересоваться больше и узнала про программу наставничества, то тут я поняла, что как раз то, что делают наставники в нашей программе, когда они долго, вот Маша там 3 года общается со своей младшей сестрой, по правилам программы у нас там не меньше года наставник общается с ребенком, что это на самом деле самое ценное, что может быть, потому что ты даешь человеку, вокруг которого, который находится всегда в группе, да, вот как Саша сказала, воспитатель один на группу детей, вот, да. Что тут ты даешь индивидуальное внимание конкретному ребенку с его конкретными потребностями, с его конкретными вот выражениями, да, и принимаешь его таким, какой он есть, и я поняла, что это, в общем-то, та помощь, которая самое нужное, на мой взгляд. То есть нужно все, да, нужны, конечно, и радости, и подарки, и нормальная обстановка, и все, но вот эти вот человеческие отношения, это то, что получить не так легко, но, наверное, что вот самое ценное, то, что может быть. Опыт мой предыдущий, он был связан с управлением персоналом, с людьми. У меня эта история, конечно, очень сильно отзывается, потому что я вижу, что результат есть, да, и как Маша сказала, что эти дети начинают проявлять себя не сразу, через несколько месяцев, там, через год, может быть. И я понимаю, что это очень большая ценность, и что наша программа помогает этим детям в этот мир встраиваться как личностям.
Да, я вот даже помню, когда мы делали эфир по наставничеству, и к нам приходили гости, вот как раз одна из наставниц, она делилась тем, что 2 года ей пришлось топить лед между собой и девочкой, вот, и все-таки, слава богу, состоялась вот именно эта дружба, эта встреча, и это действительно меняет просто жизнь человека очень сильно. Вот нам здесь вот уже отвечает Влада, что да, вот она готова была быть бы наставником, вот. Друзья, тем более, вот если вы готовы, я думаю, что есть какие-то вопросы, задавайте их, мы на них можем сейчас отвечать, потому что я уверена, вопросов этих очень много, и тема все-таки непростая. Вот мы сейчас описали немного ситуацию в детском доме, особенности детей, скажем, немного даже вот уже поделились каким-то опытом, но вот, скажем, для того, чтобы вот эта картинка, она была, может быть, более так ощутимой. Вот как рассказать людям вообще, что значит дружба с ребенком-сиротой? Вот из чего она состоит? Вот, вот как это? Вот вы приходите, да, видите первый раз этого незнакомого мальчика или девочку, и что? Что вы с ним делаете? Куда вы с ним ходите? О чем говорите? Если он не идет на контакт, то что делать? Но здесь масса вопросов сразу возникает.
Вы ко мне обращаетесь?
Да, вот я прям на вас смотрю, Маш, да, к вам.
Да, я чувствую, что придется мне отдуваться за этот вопрос. Но на самом деле по-разному, потому что, ну вот, в программе «Старший брат, старшая сестра», к счастью, у каждой пары есть куратор. Куратор-психолог, который берет волонтера за ручку, знакомит его с его будущим подопечным и в дальнейшем как бы помогает, консультирует по каким-то вопросам, поэтому наставник никогда не остается в этом один. И в момент, когда прям есть непонимание, что делать, всегда можно позвонить, написать, встретиться и какую-то получить поддержку. Это, конечно, самая такая важная, мне кажется, одна из важных частей программы, потому что кризис и правда бывает во всех отношениях, и это, наверное, то правило, которое я для себя поняла в процессе нахождения в качестве наставника. Кризис есть во всех отношениях, у нас с друзьями, с родителями, то же самое и с нашими детьми, с нашими подопечными, потому что это тоже формат такой дружбы, а может быть, там искусственно созданный, но так или иначе. И здесь, конечно, помощь куратора очень помогает. Что, куда водить, вы спрашивали, да?
Да, вот из чего просто эта дружба состоит, да? То есть, вот, например, можете ли вы брать этого ребенка домой к себе? Выходите ли вы за стены детского дома? Mm-hmm. Да, как это происходит? Бумаги какие-то вы подписываете?
Ну, смотрите, получается, что формально, когда приходит волонтер в программу, он проходит какой-то ряд процедур, это интервью с куратором, потом он проходит диагностические всякие там методики. После этого обучения, то есть, которым его как-то ориентируют, помогают понимать, что вообще можно делать, что нельзя, как-то подготавливает к общению с ребенком, и, соответственно, в дальнейшем его уже знакомит с подопечным, которого подбирает куратор. Вот. И в дальнейшем формат строится каким образом? Наставник видится с ребенком раз в неделю, в субботу или воскресенье, потому что в будни они также учатся, как и все остальные дети. И мы не берем детей с ночевкой, то есть это формат именно дня, это может быть полдня, может быть там целый день до 7 часов, в зависимости от вашего терпения или терпения ребенка. Вот. А дальше уже фантазии, как правило, ограничиваются вашими возможностями и формальным разрешением воспитателей и кураторов. Да? То есть в рамках... сказать, закону физики, можно придумать множество вариантов того, чем заняться в Москве, главное, чтобы это было для ребенка безопасно. Обычно кураторы все-таки ориентируют, чтобы это, с одной стороны, было полезно, с другой стороны, чтобы ребенок не умер со скуки, потому что я, например, с удовольствием пошла бы на выставку Третьяковскую галерею, но моя Аня, она терпеть не может всевозможные галереи, кажется, что это очень скучно, поэтому я знаю сейчас все вот всевозможные интерактивные выставки в Москве, экспериментариум, все что угодно, где можно потрогать руками. Но сейчас, когда я уже 19, я, честно говоря, уже стараюсь ответственность разделять в плане придумывания, куда мы пойдем. Я говорю: Аня, вот есть у меня такая идея, а какие идеи есть у тебя? Ну, как правило, все равно мы идем какие-то варианты, которые я предлагаю. Вот. Но я стараюсь ее к этому подключать, ну, опять же, чтобы как-то пробудить ее мнение, узнать, что чего она вообще хочет.
Угу. Смотрите, вот если говорить о самом наставнике, это вопрос тоже ко всем, да, вы подключаете, пожалуйста. Вот этот шаг, когда ты становишься для кого-то, вот как вы озвучили, даже там старшей сестрой, но это некая семейственность, то есть близость, и ты понимаешь, что твоя жизнь, она в каком-то смысле начинает делиться на до и после, потому что в нее входит человек, который присутствует, пусть даже в течение года поначалу, а вот у вас уже 3 года, и как бы то ни было, но он влияет тоже на ваше пространство, влияет на вас. Вот, скажем, может быть, это даже и может многих останавливать, потому что люди боятся, что вот какой-то незнакомый человек, тем более сложный вот ребенок, они практически все сложные в системе, вот войдет в вашу жизнь. А вдруг вот будет очень тяжело, а вдруг человек почувствует, скажем, через несколько месяцев, что эти отношения начинают его как-то разрушать, а он уже бумагу подписал, а вдруг еще что-то, да, здесь очень много встает вопросов, потому что, хотя вот как вы говорите, ребенок, там, вы его не берете на ночевку, еще что-то, но тем не менее все равно это какой-то достаточно близкий контакт. Вот как, ну, как,
мне
как
здесь что
работать,
сказать.
Да?
Мне кажется, вот то, что Саша говорила, очень здесь важно, чтобы все-таки про устойчивость волонтера, про устойчивость и про гибкость. Это, наверное, два самых важных качества волонтера, потому что бывают ситуации, когда волонтер приходит сам в кризисном состоянии в программу, а есть какой-то мотивации, что вот мне плохо, пойду помогать тому, кому тоже плохо. Эта мотивация не очень подходящая, потому что все-таки общение с ребенком раз в неделю, встречи, да, регулярно предполагают некие ресурсы, силы у самого волонтера. Поэтому если волонтер приходит в состоянии, что там у меня самого множество проблем, и я вот беру еще какое-то обязательство, ну, я бы не советовала с такой мотивацией приходить, потому что много моментов, которые вдохновляют в общении, много моментов, которые радуют, и были часто ситуации, когда мне Аня писала какие-то смс-ки, которые меня там трогали до слез, то, что она пишет какие-то вещи, как я для нее значимая, ну, вот, которые действительно очень так пронизывают. Но при этом я понимаю, что это ответственность, и у меня просто в голове уже прошито, что вот я должна встречаться регулярно с Аней, то есть я просто все время, ну, как бы закладываю в то, что я какое-то время для этого выделяю. Поэтому я считаю, что здесь вот важно самому волонтеру приходить достаточно устойчивым, ну, и готовым, опять же, там, принимать там ребенка в разных его проявлениях, потому что для него это тоже ценность, что кто-то находится рядом с ним, когда он злится, и когда вот он такой весь колючий и, не знаю, там...
Ну, сложный, да, весь сложный такой, еще, да. А вот еще один такой момент, если мы говорим, вот многие люди, они, ну, у которых все нормально с привязанностью, вот они как-то смотрят сразу же вперед и думают: так, вот я впускаю в свою жизнь человека, я, скорее всего, к нему привяжусь. И вот эти наши отношения, вот они как бы будут длиться, 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 и вот когда? Это что? Это на всю жизнь? Или это только до какого-то периода? А вдруг, например, там через год там этот ребенок скажет: спасибо, сдаст инструменты, вы мне больше не нужны, там, тетенька или дяденька, вот, и до свидания. Как с этим быть?
Ну, на самом деле, это история про завершение, да, а вообще любое, любые отношения, они в нашей жизни, как правило, завершаются, ну, по разным причинам, да, то есть это здесь, наверное, главная задача про то, чтобы эти, ну, такие, чтобы эти отношения завершились экологично, ну, так скажем, да, чтобы, если это, там, если они завершаются через год, хотя на самом деле редко в нашей практике они завершаются через год, вот, как правило, это 3-4 года наставник в программе, и то после этого, как правило, ну, то есть это уже выросший там ребенок, уже выпускник, угу. Если мы говорим про там детские учреждения, все равно эти отношения, они уже не в рамках программы, но, как правило, они все равно продолжаются уже больше в таком неформальном общении. Вот, но если даже в силу там разных причин, обстоятельств, принимается там решение обоюдно, да, там, или не обоюдно о завершении, там, например, наставник не может больше продолжать. Главное, чтобы оно было, ну, так, подготовлено, да, чтобы это не было там резкое какое-то завершение, чтобы, то есть, был момент там прощания, важности,
ну, пройденного,
вот этого ценности угу. опыта, да, для ребенка, что он получил, да, за этот год общения. Вот, ну, и наоборот, на самом деле, вот история Татьяны, про которую вы сказали, что ребенок сам в какой-то момент может сказать, что все достаточно, спасибо, помогли, я дальше сам. Это же тоже такой, может быть, важный, хороший результат, значимость, ну, который для ребенка, да, про то, что вот был период, когда нужна была поддержка, а сейчас ребенок чувствует себя, там, не знаю, более самостоятельным, уверенным и готовым, ну, вот как бы дальше идти.
С одной стороны, более, да. Угу. И, Саш, я думаю, что, может быть, это, ну, как сказать, люди-то и понимают, но конечно. Понимание одно, угу. а чувствование другое.
Ну, чувства, да.
Потому что, например, если родители, да, вот мы, например, там выходим в какой-то момент от них, но они остаются в нашей жизни, да, и мы все равно продолжаем общение. А здесь может быть таким образом, что такая развилка, угу. человек что-то получил, вот, и ушел, а ты к нему привязан, и он для тебя близкий человек, а его нету. И здесь тоже какие-то, с одной стороны, радость за него, что он может быть самостоятельным, с другой стороны, вопросы тоже по поводу того, а вот почему все-таки дальше не получилось.
Я здесь хочу еще сказать, на самом деле, ну вот как правило, если действительно есть привязанность, она вот прям редко бывает такая односторонняя. То есть если вот действительно это какие-то близкие, тесные отношения, то они, как правило, ну все-таки с двух сторон. Ну вот чаще всего так. И они, ну, обычно завершаются вот как раз-таки нормальным, естественным таким способом, переходя вот, ну вот в какую-то другую форму перетекая, да. Вот, потом, мне кажется, вот Маша тоже про это говорила чуть-чуть, вот когда сам наставник в этих отношениях находится, здесь же тоже важно, он же не только отдает, он еще и получает сам, ну, что-то для себя, и на самом деле эти наставнические отношения, они, ну, в общем-то, ресурсные для самого наставника, ну, то есть, и он тоже, ну, как бы где-то даже восполняется за счет этого, ну, то есть, да, получая там...
Ну, конечно, это такой взаимообмен, да, для любых здоровых да, отношений, да. да, это не может быть только в одни ворота.
И здесь ценность для него тоже, угу. что он что-то получает для себя от этих отношений, и это как раз-таки вот позволяет... ну вот как-то сохраняться и двигаться в этом дальше. Ну, то есть не уйти там в какой-то момент, да, а вот, ну, все-таки так завершить.
Да, ну, мы сейчас рассмотрели одну сторону, когда, например, случается так, что как бы ребенок там, или уже будучи взрослым, да, покидает как бы своего наставника, а если, например, обратная ситуация, то есть когда наставник, вот, допустим, значит, год они продружили, дальше дружба продолжается, и вот случилось какое-то событие, ну, допустим, да, вышла замуж, или, например, женился, наоборот, или еще что-то. И вторая половина, ну, не разделяет вот этого. Говорит, нет, я вот не могу это понести, не хочу. Вот у нас только начинается жизнь, а вот как бы ты приходишь здесь сразу вот с каким-то багажом, для меня это тяжело. И, допустим, человек принимает решение, что, конечно, да, он выбирает там свою будущую жену или это, и оставляет своего подопечного. Вот как бы ребенка или уже там подростка готовят тоже к тому, что да, на каком-то этапе вот может такое случиться, чтобы как-то опять же это не расценилось как невероятное предательство или еще что-то, потому что здесь же все о чувствах, и это, как обычно, гипертрофировано.
Это гипертрофировано, это такая тонкая действительно материя, да, поэтому, конечно, готовим, а готовят наши специалисты-психологи, которые как раз ведут сопровождение детей и наставников. Ну, то есть они оказывают, там, не знаю, поддержку, помощь, да, то есть, опять же, чтобы это было не резко, мы рассматриваем варианты такого какого-то постепенного завершения, да, поддержки там дистанционной, да, например, в случае, там, вот, как вы описали, да, там, замужество и что вторая половина против, например, возможно, эти встречи могут быть, да, вот, постепенно их там не раз в неделю, а, ну, то есть, что они становятся реже-реже, но здесь такое плавное завершение, какой-то дистанционный контакт, что все равно у ребенка была вот эта возможность, ну, в случае чего, чтобы он знал, что он все равно может.
Ну, да, да не было такой раз и пропал, да, человек из жизни.
Ну, еще в случае, ну, часто на самом деле дети, да, ну, то есть вот после завершения общения с наставником одним, готовы дальше продолжать участвовать в программе, и они открыты вот к новому опыту в виде там нового наставника, да, то есть они готовы, они уже видят, ну, какую-то ценность этого общения, и они хотят, ну, вот дальше продолжать, и в этом случае, конечно, мы, ну, подбираем наставников.
Да, вот мы сейчас рассмотрели эти сценарии, а вот по практике вашей они часто случаются? И в первом, и во втором случае?
Нет, они достаточно редкие, на самом деле. Вот. Ну, такие единичные, наверное, скорее, случаи. Ну, то есть вот именно если мы говорим про вот какие-то обстоятельства, которые непредвиденные, да, вот когда человек действительно не может.
Маш, а вы вот сами как бы как вот смотрите вот на эти отношения? То есть для вас они тоже на всю жизнь или как, вот по вашим ощущениям?
Ну, вы знаете, сложный вопрос. Я, наверное, не самый лучший волонтер, потому что иногда мне кажется, что моя младшая сестра, она более организованный и вообще выстроенный человек, чем я. Но, честно говоря, я, конечно, смотрю на это, что это уже часть моей жизни. То есть сейчас, когда я 19, я с ней не встречаюсь раз в неделю, встречаюсь раз в две недели, нас это обеих устраивает. То есть, возможно, я не создаю таких суперблизких отношений, в которых мы каждый день переписываемся.
Намеренно или просто вот так получается?
Ну, я достаточно, честно говоря, занятой человек, и мне кажется, наверное, я немножко, ну, как бы, наверное, сознательно я не стала втягиваться. То есть был какой-то этап, когда мы прям каждый день общались, но сейчас вот нас обеих это устраивает, она ко мне обращается, когда возникают какие-то вопросы, но при этом, когда мы встречаемся вживую, очень много тепла, и я вот в целом жду, когда ей выдадут какое-то жилье, чтобы помогать ей с этим вопросом, ну, вот как раз аспект социализации привлечь. Ну, для меня это часть жизни. Я не представляю, как вот вы говорите, там, когда выходишь замуж, женишься, там, партнер говорит, что не общаться. Я не понимаю, как может партнер сказать, чтобы я не общалась со своей младшей сестрой. И бывают ситуации, когда волонтер, например, беременеет, она рожает ребенка, она вот не может с маленьким грудничком там на руках. Но и то в этих ситуациях дети нередко приезжают в гости, там, просто чтобы как-то пообщаться, увидеть. Потому что здесь главное же не то, что, ну, люди перестают общаться. Главное, что ребенок знает, что он может момент обратиться, даже если они видятся там раз в месяц, все равно эта связь есть, этот человек, он как бы остается где-то присутствовать.
Ну да, я бы сказала, что, опять же, переводя на наши реалии жизни, мы можем даже о себе сказать. Вот у нас есть друзья, с которыми мы не общаемся каждую неделю, и далеко не каждый день. Да, вот, иногда общаешься, там, не знаю, раз в полгода, и тем не менее для тебя это очень близкий человек, потому что за спиной что-то очень много и прожито, и пройдено. Хорошо, мы прям буквально на секундочку сейчас уйдем на перебивку, потом возвращаемся и продолжаем. Друзья, у нас тема сегодня о наставниках. Значит, кто такой наставник, для чего он нужен, если мы говорим именно о помощи ребенку-сироте. И вам вопрос, то есть вы готовы ли быть наставником? Если да, то какие у вас есть вопросы? Если нет, пожалуйста, немного аргументируйте. И считаете ли вы, что наставничество – это помощь детям-сиротам? Или, например, вы вот категоричны в какой-то другой форме? Очень будет интересно от вас получить обратную связь. Итак, уходим на перебивку, и через несколько секунд мы возвращаемся в эфир.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в прямом эфире говорим мы сегодня о наставниках, о наставничестве, о том, для чего все это нужно, если речь идет о помощи детям-сиротам. Мы сейчас прям предлагаю немного поговорим о конференции, потому что время у нас прям стремительно бежит, а хотелось бы еще осветить этот вопрос. Конференция, вот где она проходила по наставничеству, чему она была посвящена, пожалуйста, Нина.
Да, это была Европейская конференция по наставничеству, которую организует Институт практического наставничества. Проходит она раз в 2 года в Европе. В этот раз она проходила в Брюсселе, в прямой близости к Европарламенту, который темой наставничества заинтересовался. И в этом году было даже несколько встреч, несколько выступлений от Европарламента, которые считают, что наставничество – это именно тот инструмент, та практика, которая поможет привести к хорошим результатам в тех ситуациях, когда люди находятся либо в сложной ситуации, либо это молодые люди, у которых, перед которыми вся жизнь впереди, и которым нужно раскрыть свой потенциал. Конференция проходила 2 дня. Мы с Сашей туда ездили от нашей программы «Старшие братья, старшие сестры», чтобы посмотреть вообще, в принципе, да, вот эти вот, там было много научных институтов, чтобы посмотреть, на что они обращают внимание, да, какие элементы практики наставничества сейчас там изучаются. Может быть, посмотреть на какие-то результаты. И там были представлены программы наставничества со всей Европы. И были научные институты. Вот одна из тем, которая нас очень заинтересовала и которая для нас тоже является актуальной, как видеть, как измерять, вернее, результаты наставничества. Потому что то, что мы делаем в нашей программе, мы видим, как меняется жизнь конкретного ребенка с конкретным волонтером, когда они общаются, и год, и дольше, и ребенок раскрывается. Но для того, чтобы понимать, что в целом вот этот вот инструмент работает, мы хотим видеть также и какие-то конкретные подтверждения этому. И вот как раз на этой конференции обсуждалось, какое влияние, какой социальный эффект наставничества имеет, вот когда такие отношения выстраиваются. И, как выяснилось, в Европе таких исследований сейчас проводится не очень много. И как раз обсуждалась необходимость того, что нужно обратить на это внимание, получить подтверждение, что, например, наставник и ребенок встречаются, то есть имеют вот эти наставнические отношения в течение определенного времени, там длительного, год. Но что происходит с этим ребенком через год после того, как вот они, как вот этот год они повстречались, там, и неважно, продолжаются отношения или нет. Что происходит с ребенком через 5 лет? Да, если вот эти дети, у которых был наставник, и через 5 лет мы видим, что он успешно, он закончил, он получил какую-то профессию, он работает, он живет,
да,
в своей
результат,
квартире.
Да.
Вот. И ребенок, у которого не было наставника, смог ли он также вот социализироваться? Сейчас, к сожалению, таких результатов нету ни в Европе, ни вот, ну, как бы в России тоже для нас важно видеть эти подтвержденные результаты. Вот. Разные практики наставничества там присутствовали, все говорили об одном, что сейчас вот видно из тех исследований, которые есть, что очень важно качество отношения между наставником и подопечным. То есть там были наставничества и для студентов, для молодых людей, для взрослых людей в трудной жизненной ситуации. Вот. Но все говорили о том, что результаты лучше, когда вот эти отношения построены качественно, когда действительно возникает привязанность, когда возникает вот такая вот дружба, либо отношения, когда ты понимаешь, что человек рядом, да, к нему можно всегда обратиться, даже если ты не видишь его каждый день. В этом плане, конечно, мы понимаем, что наша программа, которая предоставляет волонтерам, наставникам возможность поддержки, обращаться к куратору там, в тот момент, когда возникают сложности, получать какую-то поддержку обучения, да, что это как раз очень сильно влияет на качество этих отношений.
Да, вот я хотела сказать, что вообще наша страна, вот она же с большим историческим опытом наставничества, потому что в Советском Союзе наставничество было очень широко распространено. Вот. Единственное, конечно, мы вот, например, сейчас говорим о том, что наставничество, оно очень такое разноплановое, оно верное, и каждый вот этот, каждый отрезок, он имеет свою специфику, свои особенности, и необходимы знания для того, чтобы конструктивно оказывать какую-то именно помощь той группе людей, на которую, собственно говоря, эта помощь и направлена. Поэтому здесь нужно знать запрос. Вот если мы говорим говорим сегодня о детях-сиротах. Мы сказали, какие у них запросы, чтобы люди были готовы к тому, чтобы на них отвечать. Здесь к нам поступают вопросы. Так, от Аси. А если наоборот, программа, когда сироты становятся волонтерами и приходят в малообеспеченные семьи помогать с детками? Я думаю, что если бы они помогали другим, это была бы для них большая польза. Кстати, это мнение, между прочим, оно не такое однозначное. Вот. Ну, я знаю ответ, не буду его озвучивать. Я, вернее, мнение, скажем так, здесь нет ничего такого оракульского. Вот вы, в свою очередь, скажите, как вы считаете, готов ли ребенок из системы помогать кому-то в многодетной семье?
Такой формат, как ребенок помогает кому-то, какому-то другому ребенку из семьи, даже выросший ребенок, да, выпускник системы, это такая сложная история, да, то есть, но сам заход на то, чтобы дети сами оказывали кому-то помощь, из учреждений, в целом, это такая хорошая работающая история, и мы, на самом деле, наших ребят тоже вовлекаем в такую помогающую деятельность, но она не на других детей нацелена, да, вот, например, у нас есть там проект экологический, когда наши ребята участвуют, подопечные, вместе со своими наставниками в различных экологических акциях. Они собирают там крышечки, потом их там сдают, и вот они там, например, купили на эти средства коляску для ребенка, который имеет нарушение опорно-двигательного аппарата. Да,
да, то есть включение это в какое-то большое дело. Да,
да. Угу. То есть вот такой формат, он действительно помогает, на самом-то деле даже, я бы тут сказала, что ощутить им вот эту свою ценность и нужность, когда не ребенок становится объектом помощи, да, а вот когда он сам вот эту помощь кому-то оказывает. Но
самое главное, как вот вы сейчас озвучили, она была посильной бы ему.
Да, да. Посильной ему, абсолютно точно, да. То есть вот более какие-то сложные форматы, все-таки это, наверное, не совсем тот приемлемый, да, вот, например, в случае там, помощи другим детям и семей, это, наверное,
Так что вот то, что мы услышали немного и от вас, и от Маши, это именно когда ребенок, который сам во многом не заполнен, то есть он не ресурсен, он не может отдать, ему трудно любить, ему трудно привязываться, то есть что входит именно в понимание любви, трудно как-то думать о нуждах другого, и много-много, это вот понимание зрелости такое, то есть он в этом плане не ресурсен, поэтому в него нужно вложить, чтобы потом через какое-то время была отдача.
Совершенно верно. И у нас, на самом деле, у нас были несколько случаев, когда наши ребята-выпускники приходили к нам в программу, чтобы стать наставниками. То есть наши бывшие подопечные. Несколько было, прям буквально 3 случая, но ребята, конечно же, понятен их посыл, да, они понимают важность, этого всего они сами через это прошли, но все равно, конечно, в таком личностном, каком-то моральном плане все равно нет этой готовности, она еще, в общем, не сформирована. Я не говорю про то, что это никогда, невозможно, данный момент, когда ребята обратились, это было как бы рано, не то еще время, действительно, в будущем возможно.
Да, спасибо вам за вопросы. Дорогие, вы, пожалуйста, еще присылайте, потому что у нас есть немного времени. Вот все, что вы хотите знать о наставниках, пожалуйста, здесь и сейчас вам непосредственно мы ответим. Буквально на пару секунд мы уходим на перебивку и возвращаемся снова. Будьте с нами.
В эфире передача «Отличная семья».
Как я уже сказала, просто секунды, и мы снова в эфире. Продолжаем нашу тему, говорим мы о волонтерах, о наставниках. И, соответственно, все, что вы хотите о них узнать, вы можете это сделать прямо сейчас. Пишите, пожалуйста, дорогие, будем отвечать. Хотела еще спросить, ни для кого не секрет, да, о том, что дети-сироты – это равно, определенные проблемы, которые встречаются не только у детей-сирот, а вообще у детей. детей, когда они особенно вступают в такой пубертатный период, то есть это, скажем, нецензурная лексика, воровство, много что другое, своеобразных таких поведенческих моментов. Вот, если волонтер с этим наставниками, вернее, с этим сталкивается, и вот он понимает, что, ну, как сказать, все это слишком в изобилии присутствует в жизни его младшего брата или сестры, то какие действия? Вот это должен быть какой-то воспитательный момент, это должен быть игнорирующий момент, это должен быть какой-то переключающий. Что вы делаете? Вот я, правда, не знаю, Маша, у вас там ваша сестра отжигала?
Ну, я задумалась про этот вопрос. Ну, да, потому что у меня достаточно мало таких, мне кажется, примеров. Но вот по моему опыту общения с другими ребятами из детских учреждений, я могу сказать, что они зачастую смотрят на реакцию, как ты вообще поведешь себя, дрогнет у тебя там взгляд или не дрогнет. Поэтому в первую очередь важно оставаться достаточно спокойным. И зачастую все-таки свой собственный пример, то, что там не ругаешься, себя адекватно ведешь, для них тоже как-то их мотивирует. Но в таких ситуациях...
То есть как бы по Макаренко прежде всего это вот транслируй собой.
Ну да? Это да, это прям работает всегда. Вот, но в случае, если ребенок действительно начинает там что-то такое откалывать, всегда можно договориться с ним, что там на наших с тобой встречах, ну, в принципе, это и происходит у волонтеров, там, если ты там хочешь курить, на наших с тобой встречах ты не куришь, там, или ты во время того, как мы с тобой встречаемся, там, не ругаешься матом, то есть приучать его к тому, что именно в процессе общения с волонтером этого момента нету.
Хотя бы в процессе общения, да. Хотя бы потом в дальше общения, это может да. уже. Ну, здесь на самом деле, наверное, нет универсальных там правильных ответов. На самом деле стратегии могут быть разные. На самом деле, еще в зависимости от ребенка, с кем-то подойдет история там с игнорированием. Ну, то есть иногда же это тоже такие моменты, ну, провокации, да, потом подростки, опять же, это больше где-то даже просто срабатывает такой интерес, ну, там, попробовать, да, вот это вот все. Вот, и здесь вот как бы если даже, ну, в каких-то ситуациях просто, когда не делается на этом какой-то акцент, что «а, ты закурил», да, ну, то есть вот как бы нет этой реакции, ребенок, ну, потом может это перестать делать, в общем-то. И здесь вот, ну, здесь как бы фантазия включается полным ходом, где-то кто-то действительно, ну, начинает такие вот поучительные всякие вещи, как же так, там, нравоучение, все такое, вот это на самом деле не очень работает с подростками.
А душа просит, тем не менее, а хочется,
да,
конечно,
да,
понятно,
да.
Все поставить на свои места. Вот. Но я думаю, что здесь, конечно, нужно отталкиваться от ребенка и уже действовать, да, как-то индивидуально, потому что кому-то, может быть, нужно что-то такое прям как-то, не знаю, в рукавице немножко вздернуть, кого-то наоборот вот прям там как-то так, да, погладить. У нас здесь вопрос от Екатерины, постараемся ответить. Здравствуйте, подскажите, как правильно выстроить общение с девочкой 6 лет из детского дома, с которой мы прекратили встречу по программе наставничества в связи с моим переездом в другой город. Знаем и общаемся друг с другом больше года. Спасибо. Ну, здесь вот, наверное, может быть о том, я не знаю, вот у девочки 6 лет есть ли возможность выходить вот дистанционно на связь?
Ну да, это такой вопрос непонятный. Ну, то есть вообще, конечно, дети 6-летнего возраста, тоже такая аудитория, может быть, где-то не совсем, конечно, подходящая под все-таки программу наставничества, потому что ребенок 6-летнего возраста немножко, ну, где-то может не понимать, да, вот эту роль.
Ну, он надеется, что наставник станет его родителем.
Да, то есть, возможно, ну, то есть, если для девочки, если эти отношения были там длительные, значимые для ребенка, нужно, ну, можно через кого-то этот контакт поддерживать, не напрямую, да, но там через того же воспитателя. Хотя иногда, например, на самом деле, если мы говорим о детях младшего возраста, то это наоборот будет их... Здесь может быть обратный эффект сработать, когда вот будет вот эта надежда, что человек может опять вернуться, да, то есть вот здесь вот, конечно, ну, важно понять вообще все-таки, как правда было бы лучше для самого ребенка, угу. Да, все-таки завершить этот контакт, чтобы не было вот этих вот ненужных ожиданий и надежд, да, и как-то помочь просто ребенку, ну, как-то его пережить, я имею в виду это уже скорее вот кто остается рядом сейчас с ребенком, да, вот, либо, ну, вот...
Саша, а у вас есть какая-то служба, скажем так, помощи, которая могла бы, в свою очередь, вот как-то помогать людям отвечать на подобные вопросы, как-то помогать налаживать контакты? Вот если что, озвучите, пожалуйста, сейчас, что вот, например, Екатерина могла бы вам, может быть, написать, позвонить и обсудить бы это более так детально.
Да, ну, службы у нас... Наша служба – это наши специалисты, и, конечно, к нам приходят вот такие запросы, ну, то есть вот от людей, которые так или иначе там сталкиваются, имеют этот опыт, либо
хотят… У нас 30
хотят,
секунд, поэтому да, телефон.
Поэтому можно наставники.org, наш сайт, там есть все наши контакты, и можно писать, звонить, мы открыты к помощи и взаимодействию.
Друзья, вот, пожалуйста, да, наставники.org, и там есть, как уже сказала, да, Саша, все контакты, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Я говорю вам спасибо огромное, то есть тем, кто нас слышал, видел сегодня, хотя это было непросто, здесь судят уже по комментариям. Вот, спасибо вам большое за ваше общение, за вашу открытость, и очень я надеюсь, что программа наставничества, она будет у нас развиваться.
Спасибо.
Спасибо.